В общем, как говорят психотерапевты, вначале нужно пристроиться к клиенту, а потом его вести. Прежде всего, нужно превратить индивида в толпу и вовлечь их в определенную деятельность. Ученые указывают, что приемы всегда специфичны, но три стратегии всегда одинаковы – представление, церемониал и убеждение. Первая управляет пространством, вторая – временем, третья – словом. Для того, чтобы собраться, толпам необходимо пространство. Места действия – соборы, стадионы, дворцы спорта, городские площади – создаются или используются для того, чтобы принимать массы и, воздействуя на них, получать толпу. Это ограниченное пространство, где люди сообща освобождаются от обыденной жизни и оказываются объединенными общим достоянием надежд и верований. Каждый, сплотившись с другими, чувствует себя более сильным, уверенным, поддержанным массами. Пространство стадионов, площадей, проспектов наполняют открытые массы следующей вереницей. Дворцы, соборы или театры больше подходят для закрытых толп. Иные являются настоящими политическими театрами. В каждом городе есть такое место, например, Красная площадь в Москве, Дворцовая в Санкт-Петербурге, Театральная в Ростове-на-Дону. Сейчас такие места имеют и многие большие организации, даже крупные вузы. Эти места приводят во внутреннее волнение, и здесь действует определенный порядок. Руководитель наверху, а толпа внизу. Первый – единственный на свете, вторая – в бесчисленном множестве, но невидимая, несмотря на количество. Толпа скрывается в многочисленности, вождь демонстрирует свое одиночество. Этот процесс хорошо описан в литературе, посвященной психологии толпы, Московича, 1998 год. Использую в основном его описание. Прежде всего, собрание превращается в гипнотическую мессу. В ее ходе вождь использует весь свой авторитет. Это настоящий праздник символов. Знамена, аллегории, изображения, песни знаменуют встречу вождя и толпы. Все это направляет коллективное слияние к наивысшей точке. Без манифестаций, военных шествий, съездов не может быть толп. Толпы могут сделать массу нелепого: убить принца, захватить банки, взломать тюрьмы, перекрыть железные дороги. Эти действия могут показаться абсурдными, но высшая польза этих действий заключается в том, что с их помощью массы узнают себя и принимают обязательства перед вождем. Церемониал хорошо сплачивает толпу, способствует растворению индивида в массе, а также усвоению автоматического поведения. Люди начинают функционировать в унисон. Примером может служить наша любая пирушка, где мы моментально превращаемся в толпу. Помогает этому музыка, которая погружает людей в гипнотическое состояние. Дальше начинается хореография масс. Группа за группой занимает отведенные для нее места. Кульминацией всего является появление вождя, который представляет всех гостей. Постепенно возникает автоматическая мысль, бессознательные силы. Толпа готова верить словам вождя, совершить действия, которые потребует от нее вождь. Все объединены простыми и сильными чувствами. Эти церемонии являются настоящими мессами, где вождь предстает одновременно и как бог, и как должностное лицо. Но основаны эти мессы не на религиозном, а на гипнотическом принципе. Как только массы погружены в коллективный гипноз, всеобщее внимание к себе приковывает личность вождя. Его взгляд очаровывает, влечет и вместе с тем пугает. Покоренная масса становится еще более восприимчивой к слову, которое теперь станет главным средством обольщения. Слова и формулировки являются великими генераторами мнений и верований. Являясь опасной силой, они губят больше людей, чем пушки. Слово превращается в орудие обольщения благодаря авторитету вождя. Массы никогда не увлекаются логикой речи, но их впечатляют чувственные образы, которые рождают определенные слова и ассоциации слов. Их сосредоточено произносят перед толпами, и немедленно на лицах появляется уважение, головы склоняются. Грамматика убеждения основывается на утверждении и повторении, но убедить людей можно лишь в том, во что веришь сам. Первое условие любой пропаганды – это ясное и не допускающее возражение утверждение однозначной позиции, господствующей идеи. Не обязательно давать новое содержание. Вождь не должен стремиться казаться преподавателем. Новизны в содержании может и не быть, но стиль выступления должен меняться, вызывая удивление. Формулы должны быть краткими: пришел, увидел, победил. Нужно постоянно учитывать усталость толп, то, что слова стираются от частого повторения и в конце концов покрываются паутиной, слова должны утверждать. Утверждение имеет четкую позицию. Это позиция стороны, которую защищает оратор против тех, которых атакует. Чем решительнее и точнее суждение, тем больше силы имеет утверждение, так как в этом видят доказательства убежденности и правоты говорящего. Гёте требовал: «Если я должен выслушать мнение другого, необходимо, чтобы оно было выражено в позитивной форме. Во мне самом достаточно проблематичных элементов». Утверждение должно быть высказано кратким и повелительным тоном гипнотизера, приказ без возражений. Оно должно быть кратким, энергичным и впечатляющим. Утверждение означает отказ от обсуждения. Это просьба принять идею без обсуждения, без взвешивания всех «за» и «против». Хорошо действуют псевдовопросы, то есть риторические вопросы, на которые ты всегда услышишь ответ «да». Хочу еще раз подчеркнуть, что все эти описания сделаны на базе действительности других стран. Если что-то подобное имеется и у нас, значит, наверное, здесь описаны закономерности, а не случайные явления. А может быть, к нам это не имеет никакого отношения. Судите сами. А если вам не надоело, то пойдем дальше. Может быть, вам эти знания пригодятся, чтобы не поддаться гипнозу и чтобы самому не стать гипнотизером. Повторение является вторым условием пропаганды. Оно придает вес дополнительного убеждения и превращает их в навязчивые идеи, точнее, в сверхценные идеи. Слыша их все вновь и вновь, в конце концов, начинаешь проникаться ими. Повторение придает идеям осязаемость и очевидность, которые заставляют принять их целиком. Поэтому неудивительно, что речи диктатора многословны. Оратор только и делает, что повторяет одно и то же. Повторение защищает от противоположного мнения. Оно сводит к минимуму рассуждения и быстро превращает мысль в действие. Повторение внедряется, в конце концов, в подсознание, туда, где зарождаются мотивы наших действий. В конце концов, мы начинаем верить в часто повторяемую сентенцию или остроту, забыв, кто ее автор. С помощью повторения формулировка отделяется от личности вождя и обретает автономную действительность, подобно заговору и молитве. Затем они проникнут в подсознание и станут элементом коллективного верования. С помощью повторения мысль отделяется от своего автора. Она превращается в очевидность, не зависящую от времени, места, личности. Клевещите, клевещите, что-нибудь непременно останется, хотя бы молва. А молва, как и предрассудки, как и клевета, — это сила. Примерно так действует и реклама, превращая нас в публику, то есть толпу, которая просто не находится в одном месте. Повторение связывает мысли и создает видимость логической цепочки.